Всем привет! Меня зовут Полина.
Меня зовут Рита. И с вами подкаст «Воскресный бранч».
Мы встречаемся за трапезой и приятной беседой раз в неделю, чтобы вкусно начать свой день.
И обсудить актуальные темы, которые нас действительно волнуют.
Всем привет!
Доброе утро! Поль, хотела с тобой поболтать. Знаешь, о чем? Недавно подумала, поймала себя точнее на мысли, что я практически перестала мечтать вообще, о чем бы то ни было. И задумалась об этом. Именно подумала о том, что раньше у меня это было как бы в порядке вещей, например, не знаю, когда куда-то долго еду, например, или перед сном, или наоборот, ну, не знаю, пока там завтракаю, ну, в общем, какие-то моменты такие затишья, я всегда думала о том, что если бы, например, или что, чего бы я хотела бы, и даже какие-то там супер несбыточные штуки, ну, в общем, как-то я себе визуализировала разные такие несбыточные желания. С недавнего времени, или, может, давнего, не знаю, в какой момент это произошло, я поняла, что у меня вместо этого просто список дел в голове. Ну, то есть я тоже об этом думаю, только это выглядит не как там какое-то стремление такое, знаешь, эфемерное, а так, я мечтаю закончить дела сегодня вот во столько. Или, ну, то есть это реально превращается в список дел или каких-то планов. Ну, то есть хотелось бы в конце месяца разобраться с зубами. Или там хотелось бы, конечно, решить проблемы с кожей лица. И все. И на этом все заканчивается. И мне так в какой-то момент грустно стало, думаю, а как же любовь там, а как же, не знаю, мечты о семье там каких-то, не знаю, ну что, о чем я могу еще мечтать там, не
знаю, о доме. У тебя семья уже есть, например, чего о ней мечтать?
Ну да, согласна. Ну то есть, как будто бы я на том уровне, что мне мечтать, что ли, не о чем. Но это не так, наверняка там есть к чему стремиться, ну определенно есть к чему стремиться, но я об этом не думаю именно в плане вот какой-то хотелки. То есть я об этом думаю чисто как только лишь о плане. То есть так, сколько мне нужно откладывать, чтобы купить там
дом,
да, в такой-то год, например, там еще через 5 лет. Вот так я больше думаю теперь. И никаких вообще мечт. А раньше это было, ну, как бы, само собой разумеющееся, там, помечтать перед сном. Из-за что взрослость или что я такая стала уже какая-то черствая, циничная?
Во-первых, мне кажется, да, это связано с возрастом.
Да, черствая, циничная.
Нет, возраст. Первое было возраст.
Okay.
А потому что, когда мы, ну, чем мы младше, тем у нас больше вообще вариантов, кем мы станем, поэтому можем вообще мечтать. Плюс ко всему мы еще не знаем цену своим мечтам. И мы не разделяем это, реальность это или нереальность, мы просто мечтаем. А когда мы становимся постарше, взрослыми, циничными,
чёрствыми,
то здесь ты уже понимаешь, ну, по крайней мере, мне кажется, у меня, я правда тоже, похоже, что перестала прям мечтать. Я, если начинаю о чём-то думать, я начинаю понимать, это реально может случиться или нет.
Если да, то как это можно сделать?
Да, то есть если да, я начинаю уже в голове примерно строить план. Если нет, зачем я буду тратить свой ресурс, расстраиваться, намечтала себе.
Да-да-да.
Я хочу яхту, я представляю, как я на этой яхте какой-нибудь там огромной плыву по Средиземному морю. Зачем мне это представлять? То есть какой прок у меня от этого? И мне кажется, поэтому, может быть, как-то мечты переходят в планы, именно потому что ты уже осознанно понимаешь, что зачем об этом мечтать.
Мечта превращается в некий бизнес-план у нас в голове.
Да.
Ну, наверное, да, наверное, это обстоятельства решают по факту. Ну, то место, где ты находишься, то есть, условно, кем ты работаешь, где ты живешь, с кем ты живешь, накладывают уже, отсекают многие какие-то возможные мечты, и ты сразу, вот как ты говоришь, себе решаешь, это вообще возможно или нет, а если нет, то как бы зачем на это время тратить? Ну да. Ну, наверное, это нормально.
Наверное. Но я люблю визуализировать все равно. Ну, то есть мне нравится. Я, например, хочу дом. Ну, кстати, вот о доме я мечтаю. Ну, как мечтаю? Я мечтаю с перспективой на то, что я его буду иметь. Я не знаю, насколько это реально, но то есть мои планы, они долгосрочные. Вот ты говоришь, я планирую там, как закончить день до стальки-то дела, или там планирую как что-нибудь близлежащее сделать. Есть у тебя планы, которые вот такие там про старость, например? То есть это моя, мне кажется, мечта. Я представляю, как мы два старичка такие сидим, и там, не знаю, какие-нибудь внуки бегают, и мы такие на скамеечке смотрим на это все, а там дом стоит сзади, а на полянке там все что-то дети, внуки тусят. И вот это вот такая мечта. Да, это все-таки не план. Ну, наверное, это мечта и есть.
Да. Ты знаешь, для меня, я сейчас подумала о том, что для меня, наверное, вот эта картинка старости, она вообще какая-то супер расплывчатая, эфемерная, и, ну, то есть мне ее сложно сформулировать даже как мечту. Ну, то есть именно сложно понять мне, где мне этого хочется, в каком виде, грубо говоря. То есть я не понимаю до конца, я хочу быть старушкой и там тихонько вязать с лампой в своем уголке где-нибудь там в удобном кресле, или я хочу быть суперактивной старушкой, путешествовать, не знаю, какие-то новые знакомства заводить, то есть там дополучить, что я где-то там недополучила в молодости условно, когда уже нет никаких стопоров, да, там, и уже бесполезно чего-то бояться. То есть я не понимаю, какой я себя хочу видеть в то время. И да, такие, ну, большие желания, например, да, дом, тоже, естественно, я тоже визуализируюсь, я не просто визуализирую, я еще объявления смотрю. То есть максимальная визуализация. Вот, и это сводится тоже опять, ну, просто к плану, то есть так, сколько мне нужно платить, чтобы его иметь, или, ну, сколько мне нужно заработать, насколько там больше, или хватит ли мне того, что есть сейчас, чтобы условно позволить себе содержать этот дом.
Слушай, ну, сейчас пришла мысль в голову, что план — это когда реально что-то зависит от тебя, ты можешь это сделать. Ну, да. Мечта — это когда от тебя это не зависит. И, допустим, то, что сидя на скамейке вдвоем, мы такие старенькие, это от меня не зависит. Я не знаю, будем ли мы старыми или нет, будем ли мы вдвоем. То, что сзади будет дом, это уже более-менее зависит, например, да, потому что это я могу заработать на это деньги. Будут ли бегать спереди на полянке дети и внуки, это тоже от меня не зависит, это тоже мечта. И, наверное, это деление происходит как раз на мечту и план, в том, что от тебя зависит, а что не зависит. Ну и получается, ну, да, план — это больше финансовое, то, что ты можешь реально...
Ну, план — это конкретное дело, которое ты формулируешь, и можешь его делать, не делать. Да, в том-то и дело, что, да, мечта — это что-то такое зачастую труднодостижимое или просто не относящееся к реальности.
По поводу мечты, почему еще я, наверное, даже скорее перестаю намеренно это делать, прям мечтать, знаешь, вот так заветно мечтать о чем-то, потому что это настраивает тебя на то, что это реально может произойти в твоей жизни, и ты как будто бы внутренне к этому стремишься.
И ждешь
этого. И если этого не произойдет, во-первых, ты этого ждешь, и тебе кажется, вот когда это наступит, тогда-то я, например, буду счастлив и все такое. И плюс, если вот это не произойдет, то ты разочаруешься, тебе будет плохо. Зачем? Лучше, понятно, ты можешь как-то о чем-то мечтать очень абстрагированно. Ну, прям, знаешь, рисовать детально какое-то свое будущее в старости, например, да, или там через 10 лет, наверное, это не очень правильно, именно потому что это... Вообще мы не можем жизнь свою знать, что завтра будет. Да. Все настолько может меняться. И как раз, мне кажется, вот эти мечты, тире-планы, которые вот они пересекаются все это между собой, они наоборот тебя сбивают, и ты живешь вот этим будущим, а не настоящим.
С этими эфемерными желаниями.
Да.
Ну, абсолютно согласна. Редкий случай. Но запишите это в истории. Я согласна полностью. Да. И, ну, наверное, это неплохо, что в целом мы перестаем прям гнаться за мечтой. Но определенно кому-то это подходит. ну, кому-то нравится так жить, вот именно с ощущением какой-то мечты, какой-то недостижимой такой, какой-то сказки, может быть, внутри. И я даже, ну, наверное, это больше из литературы, но есть, да, люди, которые говорят, ну, вот она теперь у меня есть, это, не знаю, вещь условно, или там вот это произошло, о чем я так долго мечтал, а что дальше?
Вот,
то есть, а теперь надо новую мечту придумывать. Мне так нравилось с этой мечтой жить, а теперь ее нет. И теперь это просто обычная реальность какая-то, обыденная.
Это как цели ставить перед собой. С одной стороны, это очень круто. С другой стороны, если ты ставишь кучу-кучу целей, и ты к ним просто идешь, то твоя задача становится жизни, достижение этих целей. Ты не смотришь на путь, который ты проходишь в этот момент, и ты теряешься, и ты не находишься в моменте. А насколько я для себя вообще сейчас осознаю, что самое важное — находиться в моменте, здесь, сейчас, и наслаждаться каждой минутой, каждым днем, да, то есть по возможности делать это сейчас. И для меня это сложно. Мы с моим молодым человеком прям... У нас были длинные, долгие такие разговоры по поводу как раз планов, потому что я люблю, ну как, я придумала, я спланировала, что будет, откуда ты знаешь, что будет? Ну я знаю, потому что я хочу, и потому что, ну так должно быть, ты не знаешь. От того, что ты строишь план, а еще хуже, что он не свершится, тебе же будет хуже, живи настоящим. И я долго это отрицала, потому что как это я привыкла, что я контролирую свою жизнь. Если я запланировала так, то должно быть так. А вообще не факт, что это лучше для меня. Потому что жизнь, она сама, блин, все сделает так,
как хочет.
Как хочет, да. И ты никак не проконтролируешь это.
Да, это вопрос контроля. Я его как раз прорабатываю с психологом.
Вот, помнишь наши первые выпуски про достигаторство?
Да, это про очень галочки. Сложно как-то вообще хоть чуть-чуть себя сдвинуть и поменять. Это, ну, для меня это очень сложно, потому что я люблю все контролировать и в отношениях с людьми, и в, ну, в каких-то ну, бытовых условно вещах. И мне очень сложно этот контроль отпускать, но это приходится делать, потому что, ну, мы как бы в таком мире живем, да, где мы практически сейчас ничего не контролируем. Ну, то есть, либо там природа, да, либо медицина, либо государство что-то нам все время навязывает, и мы вынуждены подчиняться. И, ну, поначалу, когда вообще там вот эта вся история с пандемией была, мне было просто очень сложно себя на что-то раскачать. У меня было четкое ощущение, что больше жизнь не имеет смысла. Ну, то есть я больше ничем не управляю в этой жизни, у меня нет выбора, у меня нет свободы действий, и зачем тогда я вообще буду жить? Ну, чтобы что? Не знаю, там, чтобы построить дом и в нем вообще никуда не выходить, или там, чтобы родить детей и сидеть с ними в локдауне. То есть аж зачем? Все, как бы больше некуда идти. И, ну, естественно, с этим было очень сложно жить, с этим осознанием. Но я сама барахталась, то есть я в тот момент не пошла к психологу, то есть я с этим барахталась, вот как-то сама в себе переваривала, как-то грустила, там, не знаю, злилась. Это длилось долго, вот. А потом подпустила, естественно, ну, наверное, просто мы привыкли к этому всему. И только сейчас вот я дошла до того, чтобы это проработать, и, ну, вообще как бы в плане жизни, потому что сейчас тоже такой период, да, люди продолжают болеть, и непонятно, что там в политике у нас происходит, ну, в общем, всякое разное, и тоже, по сути, я ничего не контролирую, не знаю, что у нас будет через неделю. Я даже не знаю, как спланируется отпуск на лето, да, потому что вообще не знаю, что там будет летом, где мы будем там, в какой ситуации, там, что изменится, вот, и мне очень сложно из-за этого, ну, потому что я не могу планировать, не могу ничего держать под контролем, ничего решать в своей же жизни, это вообще как так, кто так меня обидел, вот, и да, и в сути каких-то инструментов тут особых и нет. Как оказалось, только контролировать то, что ты можешь контролировать. То есть это как раз про то, что ты говоришь, быть вот здесь и сейчас, да, и напоминать себе, что, не знаю, там, выбор вкусной еды, например, это тоже мой выбор, только от меня зависит. Или, например, выбор, ну, не знаю, там, не буду говорить про партнера, да, или там про место жительства, но это слишком глобально. Но какие-то мелкие вещи, типа, условно, пойти гулять или посмотреть фильм, или там поучить что-то новое, или не поучить, это как раз вот здесь твой выбор, здесь твой контроль, и этим ты тоже контролируешь свою жизнь. То есть тебе не обязательно быть в курсе всей геополитики, да, чтобы там спланировать свою жизнь там на 30 лет вперед,
делать все равно краткосрочные не поможет. Планы, да, да, на да, день, например.
Да, контролировать то, что ты можешь проконтролировать mm-hmm. вот сейчас. Да, это очень мелкие вещи. И поначалу кажется, мне, по крайней мере, кажется, что за фуфло. Ну, типа, я это контролирую всю жизнь, мне не надо себе об этом напоминать, там, какие я штаны надела и какую там я обувь выбрала в магазине. То есть это не контроль, но это тоже контроль. По крайней мере, так говорит психолог. Я ему стараюсь верить. Вот. Я много цитирую психолога, да, в последнее время.
Она умная же, наверное.
Надеюсь.
Говорит, что это правильно, а мы транслируем это в массы.
Да. Ну, в общем, если вам это поможет, да, этот лайфхак, то просто надо почаще себе напоминать, что вы тут тоже кое-что решаете, даже в мелочах. То есть как раз мелочи-то и создают нашу жизнь, по сути. Сложно там до старости все спланировать, а вот в мелочах гораздо проще.
И это не
нужно,
в том-то и дело. Да. И вот эта ситуация с пандемией показала вообще всему миру, что самый крутой навык и самый необходимый навык у человека сейчас — это гибкость, когда ты можешь подстроиться под ситуацию. И мне кажется, как раз многие люди с проблемами, как у нас с тобой, планировать, они, ну, попали, потому что это сложно. И хотя я всегда, знаешь, вот мне было... Да что ж это за человек такой ветреный, да как вот он там не знает, что он будет делать завтра, да как вот это можно. Но понятно, что есть крайности, и всегда нужно искать золотую середину, но явно точно я для себя поняла, что строить планы, по крайней мере для меня, это неправильно, это опять же тратит твои ресурсы. Я в какой-то момент себя загнала настолько, что я строю план, у меня не получается, я переживаю, и ты, ну, ты тратишься на это, и все. Мы, кстати, обсуждали подобное в другом выпуске, в первых выпусках. А давай вернемся обратно к мечтам.
Да, про мечты, собственно, да. Я как раз и хотела полюбопытствовать, вообще поболтать о мечтах наших, мечтах нашей юности. Боже, как это звучит. Да. Были ли у тебя какие-то мечты, которые сбылись? Ну, мечты, которые вот сейчас твоя реальность? Или такого не было?
Ну, да. У меня была мечта иметь самого невероятного мужчину, который будет меня любить, которого буду любить я, и что у нас будет... Будем очень похожи и понимать всегда друг друга с полуслова и все такое. И мне кажется, эта мечта сбылась.
Круто. Круто. О чем ты вообще мечтала вот в юности? У тебя была какая-то картинка жизни, условно, вот я вырасту, и будет вот так. Ну, там, не знаю.
Картинки не
20-30
было.
20-30 лет.
Но я помню. Знаешь, почему-то я в детстве всегда думала, я вырасту, буду дизайнером. Я уеду куда-нибудь, буду где-нибудь там, куда я уеду дизайнером. Ну, это совсем в детстве. А потом, не знаю, вот прям такой мечты какой-то, я не помню. А у тебя было что-то такое?
Ну, у меня было какое-то представление, но это тоже такое, мне кажется, еще детское. Наверное, лет до 14 эти были какие-то вещи в голове. Мне думалось, это вот как раз были те мечты перед сном, когда я представляла себе свою жизнь до деталей каких-то, до мелочей. И я еще пользовалась этим лайфхаком довольно долго, когда мне было не уснуть вечером, ну, перед сном, то есть я не могла уснуть в постели, я себе в голове расставляла интерьер своего будущего идеального дома.
О, я делала такое, да. Рисовали мы на картине, ну, как-то... Ну, рисовала, я прям помню, комнату и что-то расставляла, да.
Вот, да. И я продумывала все, то есть я запоминала, к следующей там, в следующий раз могла вернуться как бы к тому, на чем остановилась. И да, и я там, ну, иногда снаружи продумывала, как там будет дом у меня выглядеть. Обязательно дом. У меня никогда не было концепции там квартиры, например, или чего-то такого. То есть всегда у меня был в воображении дом. И я расставляла там мебель, думала, какого цвета у меня будут обои там или занавески. Мне это помогало уснуть.
Это сколько тебе лет было?
Ой, я даже,
наверное... Ну, маленькая.
Но это было на протяжении длительного времени. То есть я это часто делала, ну, как часто, долго делала, там, не один раз.
Ну, то есть в школе пока там,
да.
В начальных классах?
Ну, нет, не в начальных, я была слишком мелкая для этого. Ну, это среднее звено, ну, типа там 12, 13, может, даже 14 лет. Такие самые, мне кажется, это самый возраст для как раз вот этих всех мечтаний каких-то романтических. И да, и, ну, я представляла себе, что у меня будет мужчина, причем я не думала никогда в ключе, как именно про мужа, про него, и я не представляла никогда его внешность. Ну, то есть он супер эфемерная какая-то фигура была, абстрактная, но я видела себя, как я буду выглядеть абсолютно точно и, знаешь, вот без вариантов. Я буду обязательно очень-очень стройной, то бишь худой. У меня будут длинные-длинные волосы. Я буду их носить в таком конском хвосте, знаешь, вот как героини из каких-то сериалов, не знаю, такие вот худенькие с маленькими лицами. Ну, в общем, знаю, у меня был определенный образ в голове, может, из какого-то фильма, не знаю, с таким длинным конским хвостом от затылка. У меня будет белая одежда какая-то, ну, по крайней мере, вот в голове у меня был такой образ в какой-то светлой одежде и супер гигантская большая машина обязательно. То есть, ну, это...
Подожди, это тоже в 12 лет ты про это думала? Или уже постарше, когда
была? Ну, наверное, постарше уже. Я в 12, мне кажется, про машину-то не думала.
И про мужчин.
Ну, да. Ну, там, знаешь, были какие-то... Ну, то есть я не думала про мужчину, как про мужчину, там, как про какую-то связь, а вот именно, что...
Потому что он должен быть, потому что... Рыцарь,
поддержка, там, вот половинка, вот это вот романтичное просто какое-то такое направление. Да. И да, и вот я себя видела суперкрутой какой-то, знаешь, что я там буду, не знаю, приезжать в какие-то места, меня там все будут знать. И, не знаю, это даже не то, что желание быть какой-то звездой, но что-то близкое к этому, то есть иметь какую-то популярность. Да, потом, ну, не знаю, это, наверное, должно было остаться мечтой, потому что ничего из этого не сбылось, как видишь.
Конского хвоста нет.
Он безжалостно обрезан.
Слушай, а ты вот вспомнила это, ты долго вспоминала или ты всегда это помнила? Вот эту свою мечту? Просто...
Я как раз недавно, вот, когда я начала размышлять о том, что я перестала мечтать, и думала, и начала вспоминать, в какой момент я перестала это делать. Я помню некоторые моменты, когда вот, ну, конкретный момент, то есть, условно, я там лежу вот вечером в постели у себя, да, там, летом, и вот вспоминаю это. Я помню это достаточно ярко. Но сколько мне было тогда лет, точно не сказать, там, 13 или 15, может быть, сложно сказать. А потом как-то резко вот эти ассоциации, они обрываются.
Я помню, мы в детстве с моей сестрой двоюродной мечтали, но мы были там, ну, начальный класс, наверное, что мы когда вырастем, у нас будут дочки-близняшки. У нее близняшки и у меня близняшки. И мы будем там в каком-то доме вместе жить. Класс. Такое
помню. Да, я еще мечтала, ну, то есть я думала, что там, вот в этой какой-то своей параллельной вселенной, я буду обязательно танцевальным тренером. Да. Собственно, наверное, поэтому я буду худой, красивой. Да, и меня все будут знать.
Прикольно.
Да, ну, кстати, я никогда не мечтала, например, о свадьбе или о детях. У тебя было такое? Ну, то есть, вот я знаю, что девчонки там, многие там мечтают, вот там, белом платье, там, танец, не знаю, большая свадьба или что-то такое.
У меня вот такого не было. Я помню момент, уже я была в университете, мы с моей подругой куда-то мы... в очередное путешествие поехали, лежали где-то на пляже, мне кажется, было на Бали, прятались от солнца под какой-то лодкой и обсуждали, какая будет у нас, не у нас с ней, а какие у нас будут свадьбы. И это вот первое мое воспоминание, когда я думала о свадьбе, то есть я никогда не мечтала о ней. У меня были какие-то обрывки по поводу свадьбы, потому что я понимала, вроде, ну, как бы у всех будет она, наверное.
Плюс-минус одинаковая, да? Да-да-да. Как там это было принято?
И у меня всегда были страхи, потому что с детства самого я помню, когда у меня развелись родители, как бы они потом не общались после этого, и я думаю, блин, у меня будет свадьба, мне надо будет папу позвать, и как это будет, ну, вообще странно, неловко, неприятно, неловко. Да, и вот это меня парило. Меня парило, что надо будет, чтобы жених меня на руки поднимал, а я пухлая, и как он будет это делать. Меня парило. Ну, это вот, кстати, реально все мои мечты, так скажем, о свадьбе, это было
скорее
только...
Страхи,
да, а не мечты. Потому что... Блин, мы будем стоять, нам все скажут целоваться, а я не знаю как. Ну, то есть я об этом думала еще, когда я не целовалась, и я такая, я же не умею, как мы будем целоваться. И вот такое все, только страхи реально были, поэтому я никогда не хотела свадьбу. И вот мечты, это уже когда я более-менее взрослая была, там, да, по около 20 лет, ну, и мы просто даже не мечтали, скорее рассказывали друг другу, о, ну, прикольно будет, если вот так будет, ну, прикольно, если так. Ну, то есть такой мечты прям не было. У тебя тоже, я так понимаю, да, не
было мечты? Да, вообще как-то этого, мне кажется, даже желания какого-то не было. Ну, то есть я не росла с пониманием того, что я вот вырасту, выйду замуж, рожу детей. Ну, вот, вообще такого даже как-то... Ну, такой модели в голове не было.
Серьезно? У меня была в том смысле, я знала, что по умолчанию каждая девушка выйдет замуж и родит ребенка. То есть я никогда не думала, что может быть иначе. И почему-то мне это было всегда заложено, что, какой бы ни был человек, он все равно, человек, в смысле, женщина, ну, она все равно выйдет замуж и родит ребенка.
Найдет себе.
Найдет себе кого-то. То есть, да, такого не может быть, чтобы ты осталась одна. Как у меня с детства всегда такое было почему-то. Потом я повзрослела и поняла, что вообще-то может. Ты можешь быть одна до конца жизни.
А я вот сейчас как раз думаю о том, а почему я так думала? Потому, ну, непонятно, я росла в маленьком городе, где в целом как бы не было какой-то еще там феминистичной культуры или чего-то такого. И мама мне ничего такого не транслировала. Наоборот, как-то мы с ней обсуждали там в подростковом возрасте рождение детей, брак, там что-то такое. И она говорила, как это жить для себя? Ну, что это за эгоистичное, что вообще как-то возможно? В смысле жить для себя? У тебя есть как бы роль, типа того, ты...
Это мама тебе транслировала?
Да, ну не то, что у меня есть роль. Она вообще рассуждала это как бы про себя в первую очередь, да. Ну как это, вот дети, это там счастье, это семья, это вот ощущение там вот общности какой-то, вот там всякие традиции, там всякие счастливые моменты, все это связано вот с семьей. То есть как можно захотеть жить для себя, а не выбрать вот это? И я тогда слушала, думала, ну да, но это мне никак не откликалось. То есть я это просто слушала, и все. Ну окей, да,
интересно,
наверное, да.
Что... Ну то есть у всех же призвание, скажем так, в своем. И у твоей мамы вполне может быть, что ее искреннее было желание именно вот этого. И она тебе транслировала, не думая, что как-то у девочки у всех так должно быть.
Ну, она даже не так хотела сказать, наверное, не то, что у всех так должно быть, и ты тоже такая же, грубо говоря, а просто для нее это было, ну, суперестественно. А для меня это было как чей-то посторонний рассказ. То есть для чьей-то жизни, ну да, классно, хорошо. Но, а я тут ни при чем, грубо говоря. И непонятно, под воздействием чего это так сформировалось во мне. Точнее, не сформировалось, наоборот, какое-то вот желание там, срочно завести семью, там, 18 условно. Хотя в 18 я переехала к парню жить.
Для меня это вообще, конечно, такая далёкая история.
Для меня тоже дикая история. Мы оба были, я думаю, к этому не готовы, и поэтому все сложилось так, как сложилось. Надолго нас не хватило. 18 лет рановато жить мужчиной. Вообще с кем бы то ни было, ну, как бы жить с чужим человеком, с которым ты не так уж много знаком, это тяжело. И ты 18 лет еще вообще не понимаешь, зачем это нужно, и как с этим ужиться вообще, с этой моделью. И это сложно. Ну, если есть желание, конечно, это все нормально преодолевается. Но вот да, то есть модели такой не было, и для меня до сих пор, я не помню, мы где-то с тобой это обсуждали или нет, для меня это до сих пор немного, знаешь, как какой-то любопытный феномен. Феномен или феномен, я все время забываю, в каком контексте, куда ударение ставить. Ну, простите меня, слушатели. В общем, для меня это какое-то удивительное явление, когда девушки, девочки сначала хотят, например, в своих мечтах ребенка, и только потом думают, как этого достичь, надо выйти замуж. То есть я вот хочу детей, значит, мне нужно выйти замуж, найти хорошего партнера и вот этих детей родить. И вот как мило, все будет классно. У меня такого вообще не было. Ну, в общем-то, и детей у меня пока нет. Вы поняли. Вот, то есть для меня это классно, прикольно, но к себе мне сложно это применить. Вот так. То есть у меня не было таких каких-то мечт. Ну и свадьба у нас совсем другая получилась. Ну не такая, как многие себе. Хотя сейчас, мне кажется, очень много пар уже склоняются в сторону свадьбы. Знаешь, не такой вот прям публичной, широкой, там, как раньше это было там. 300 человек гостей, там, голуби и все прочее. То есть мне кажется, что это все больше и больше остается на долю либо маленьких каких-то городов, ну, не маленьких городов, а ну, таких традиционных семей, либо очень богатых людей, которые просто, ну, как бы привыкли так праздновать. И все больше вот знакомых моих пар, они выбирают какие-то очень такие камерные торжества или вообще расписываются вдвоем. Раньше, мне кажется, лет там 10-15 назад это было как-то не принято.
Да, мне кажется, вообще все обязательно надо сделать праздник большой, занять денег, взять кредит или долго-долго копить, чтобы потом потратить это.
Да. Ну и чтобы гостей побольше, чтобы надарили побольше.
Ну это и дороже получается, такой замкнутый круг.
Да.
И, ну я помню эти разговоры. Так, отбилась свадьба или не отбилась свадьба. И это так странно. Меня... Не тратьте просто эти деньги-то и все.
У меня троюродная сестра выходила замуж, и у нее на свадьбе украли вот этот мешочек, или где там лежали деньги с подарочными деньгами, да, представляешь? Ну, представь, что на свадьбу ты приглашаешь только друзей, каких-то родственников, ну, то есть близких.
Не, ну, официанты, например, еще, конечно, есть там диджей, ведущий.
Ну, в целом, да, в целом такая возможность есть, но все равно какие-то эмоции, которые должны бы быть приятные, они замещаются супер неприятными, и ты начинаешь, мне кажется, подозревать там, ну, то есть ты думаешь постоянно, ну, короче, ты поняла. Вот так, вот такая свадьба. Вот. Ну, и не знаю, на тех свадьбах, на которых я была, ну, наверное, я не знаю, корректно или некорректно говорить там про их стоимость.
Да, корректно.
Что это были, ну, свадьбы в маленьком городе, и всем было весело, и все были пьяные, и я бы не хотела никогда такую свадьбу.
Мне кажется, уж точно не от денег зависит вообще свадьба. Я была и на свадьбах там по 2 миллиона рублей, и на свадьбах по 300, за 300 тысяч рублей. И одна, и другая вот нормальная, классная, красивая. И там все красиво, и там, и там все дружелюбно. Просто где-то больше людей, где-то меньше, где-то дороже еда, где-то нет. Не знаю. Но мне кажется, ну я бы лично... Ни за что, вот сейчас мне скажи, свадьбу хочешь? Вообще нет. То есть даже если мне дадут денег на нее, я их потрачу на машину.
Ну да, или на что-то более нужное.
На путешествие, на первый взнос квартиры. Да. Ну то есть накормить кучу людей, походить в красивом платье. Я недавно думала в Инстаграме...
Вот это странный формат. Мы скорее к формату, да, относимся холодно. Ну, то есть именно формат праздника. Никто не против вечеринки.
Конечно.
Но вот это странное застолье огромное,
да,
оно
да,
именно
да.
само по себе как-то непонятно к чему привязано.
Да, 100%. То есть понятно, что если это... Ну, это правда классный праздник. Это там день вашей семьи, например, да. Вы хотите поделиться этим с друзьями, близкими, родственниками. Близкими. Ты зовешь кого хочешь, вы классно отмечаете в стиле вечеринки какой-то.
Танцуете, и все.
Да. Они упиваетесь, объедаетесь там с этими полными животами.
Или какие-то классные конкурсы устраиваете с переодеваниями. Когда, знаешь, свидетели переодеваются в женщин там с накладными всякими атрибутами.
С тамадой, вот это вот все. Даже не ведущим, а тамадой.
Ты знаешь, я была на свадьбах, когда уже все называли себя ведущими, но по факту они, мне кажется, так и оставались тамадой в душе.
У нас в школе была учительница биологии, она была тамадой. И она была и учителем биологии, и тамадой. И я от нее узнала, что
тамада... Не могу перестать смеяться.
Тамада должна выпить что-то там стакан масла или съесть ложку сливочного масла перед этим,
чтобы потом...
Да, чтобы тебе не было, ты не напивался, когда пил. И это я узнала в школе, я вообще не понимала, у меня так это сломало мой мозг. Зачем ты тогда пьешь, если ты не хочешь напиваться? Как это будет работать? О чем речь? Куда потом этот алкоголь денется? И я все не могла понять, зачем тогда тебе нужно пить, если тебе не нужно быть пьяным. Я вообще не понимала, что происходит. Но
ты тогда еще, наверное, просто не была на свадьбах.
Не была,
но это был...
Нет, я никогда не была на свадьбе, где она была ведущей. Это было в школе, я была ребенком. И в целом, ну, уж ведущий вряд ли пьет вместе с гостями, а тамада, наверное, должен был пить. Не знаю, как это работает.
Да, просто нравилось ей, может.
Просто нравилось, да.
Просто нельзя было пьянеть раньше времени, а то уже, знаешь, бывали случаи.
А потом рассасывается, когда масло в желудке, дырочки появляются, и тебя начинает...
Приятное пьянение.
Да. Постепенно. Ой,
смешно, конечно.
А по поводу идеальной свадьбы, ну вот, да, это, наверное, такая просто милая, приятная вечеринка, либо вообще путешествие куда-то. У меня брат, они расписались просто и поехали в путешествие вдвоем. Причем такое, знаешь, никак. Есть еще часть людей, которые едут в путешествие, но очень так вот, ну не пафосно, а как бы показательно, что ли. В общем, я помню, тоже еще в универе как-то мы летели в Таиланд. В Таиланд на минуточку лететь, ну, примерно там 13 часов, долго.
Да.
И с нами в самолете летела пара. Жених и невеста, уже муж и жена.
Молодожены.
Да, и она летела в свадебном платье. 13 часов в белом большом свадебном платье.
Я сразу
представила,
как она в туалет в самолете ходила, да, с этим платьем.
Ну, никак, наверное, я не знаю. Причем там такое платье было, ну, настоящее, вот это свадебное, там, сколько это было лет назад.
Пушистой юбкой,
да, 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 ну, то есть это так, для кого вы это делаете? Ну, понятно, наверное, вам казалось это прикольно даже для самих себя. Ну, блин, это так неудобно, 13 часов. Она потом стояла, просто я видела потом еще в этой, в очереди на паспортном контроле. И вот она в этом платье, бедная, замученная. Тоже все ради просто каких-то...
Может, она не знала, что так долго лететь? Может, он ей сказал 2 часа? Ерунда.
Ну, в общем, платье мне тоже никогда не хотелось. Не знаю, вот реально вообще ничего такого почему-то не хотелось.
Я, когда мы расписались в декабре, после этого начали планировать себе какое-то путешествие. У нас была не торжественная роспись, то есть у нас не было гостей и большой... Точнее, у нас вообще никаких гостей не было, никакой вечеринки не было. Мы просто расписались в Питере. И после этого начали планировать себе какое-то путешествие или какой-то праздник. Ну, то есть только после этого мы начали думать, а какую мы свадьбу хотим. Такие мы интересные ребята. Вот. Я хотела на тот момент, ну, как бы визуализировала себе какую-то торжественную роспись в таком легком летящем белом платье где-нибудь в Португалии, где-нибудь на берегу моря или, наоборот, где-нибудь в горах, там на фоне моря, знаешь, вот что-то из каких-то красивых картинок. И когда я начала реально этим заниматься, я поняла, что, ну, это такой бюджет, которого у нас нет. Потому что фотограф, регистрация там, она стоила, ну, не космических денег, но мы как бы не готовы были столько тратить.
Подожди, а регистрация для чего, если вы уже же расписались?
Ну, это как бы картинная регистрация. Поняла. То есть не просто фотосессия, а как бы вот оформление, там какие-то цветочные арки, там, ну, в общем, так или иначе вот это... Причем там, по-моему, эта регистрация не включала в себя регистрацию, там, потому что в Португалии же священник заключает брак, что-то такое. Я могу ошибаться, я уже не очень хорошо помню, но то есть там это просто была как бы, ну, формальность именно для таких, как мы, кто уже расписался. Вот. И это было, ну, как-то космически дорого за... Цена не соответствовала, в общем, оказанным услугам, на мой взгляд, на тот момент. Но это там выходило порядка там 5-7 тысяч евро вместе с там путешествием самим, то есть перелетами, там, отель, все такое. Ну, в общем, мы это быстренько отмели. Посмотрели локации в Эстонии и, в общем-то, остались здесь. И ждали, подождали фотографа и сделали фотосессию в сентябре тоже на берегу моря, в красивом месте и в лесу. И вообще ни разу не пожалели. Нам так понравилось. Ну, в смысле, понравился результат, и фотографии очень красивые были, и фотограф нам очень понравился. И, в общем, то, как мы это себе придумали, и как в итоге это все организовалось, нам... Очень понравилось. Ни разу не пожалели, что вот не организовали какую-то вечеринку или, знаешь, там большое количество гостей там
позвали. Так, а ты была в каком вот этом платье, как ты мечтала?
Да, я была в платье, но не сказать, что это свадебное платье. Я очень долго, кстати, смотрела платья разные, то есть я понимала, что я не хочу там никакое вот это пышное, там какое-то супер платье. Я хотела... Что-то вообще, наоборот, минималистичное. Я думала, что это либо короткое платье будет, либо это, может быть, вообще будет какой-то брючный костюм, либо это что-то летящее должно быть. Ну, в общем, какие-то у меня разные были идеи, разные концепции. И в итоге мне понравилось платье. Я купила платье в Манго. У меня было длинное платье, оно было просто светлое на бретельках и в мелких пайетках. Такое, как серебристо выглядело на фотографиях. И если бы не один классный человечек, не знаю, Полина Морозова, будешь когда-нибудь слушать этот эпизод? Без нее бы не состоялась моя красивая фотосессия и все фотографии, в общем, весь факт этого дня. Потому что платье нельзя было купить здесь, оно было в наличии только в России. И она привезла мне его из Питера. Вот. И я купила его без примерки, оно классно подошло, и, в общем, вот был классный день.
То есть ты не потратилась?
Ну, я букет сколько стоил? Минимальные какие-то букет средства. Букет был у вас? Да, букет был. Так, я уже... Сложно сейчас будет посчитать, насколько всего. Но мы уложились, мне кажется, евро в 500-600. То есть там фотограф была самая крупная трата. Плюс платье. Платье стоило недорого, условно, там, 1010 в рублях. И букет примерно там 70-100 евро. Не помню уже. У меня был большой букет. Хотя это тоже дорого вообще. У меня был большой букет. Мы его поделили на два. То есть я ожидала, что он будет меньше. Мы поделили на два, половину оставили дома, половину связали. И был букет.
Я почему про букет спросила? Вот я видела в Инстаграме, случайно там какая-то рекомендация вышла. В общем, девушка с парнем фотографируется, тоже свадебная фотосессия. У нее букет из, знаешь, такие сухоцветы, беленькие, вот маленькие, их обычно вставляют просто, как бы разбавить букет. А у нее был он маленький, только из них сделан. Это смотрелось очень легко, воздушно. Она была тоже в таком каком-то минималистичном платье. И я подумала, как гениально и просто все. Потому что я помню не так давно еще букеты именно свадебные, почему-то он всегда очень дорогой.
А так это и сейчас тоже... это происходит. Да? Если конкретно ты заказываешь свадебный букет, вот знаешь, категория есть отдельная.
Причем те же самые цветы тебе туда засунут.
Туда обычно еще добавляют какой-то декор, там типа брошку какую-нибудь, вот ленту там специальную, какие-нибудь.
В общем, мне никогда не нравились такие букеты, я никогда не понимала, почему столько денег за них берут и почему люди платят за это?
Слушай, за торжественную регистрацию в ЗАГСе ты платишь, и платишь отдельно за свидетельство, которое тебе в красивые папки выдадут. Все это атрибутика, это вот мелочи, которые ничего не значат, по сути, но которые вот все привыкли получать. А букет, да, я тоже не покупала свадебно. Я посмотрела то, что есть здесь в каталогах, мне ничего не понравилось. Это стоило космических денег каких. Ну, то есть маленький букетик, там 150 евро. Ужас. У меня глаза на лоб вылезли, и быстренько я эту идею отмела. И пошла просто в магазин рядом с домом и заказала, ну, выбрали цветы и заказали букет обычный. И вот разобрали его на два, потому что как-то я с ветками, наверное, обсчиталась в тот момент при заказе. У меня были фиолетовые, белые устомы. Знаешь, такие вот цветочки, они как такие розочки такие вот пышные.
Поняла, да.
Вот, с такими бутончиками.
Да, мне очень нравятся такие, они очень красивые.
Мне их перевязали просто фиолетовой лентой, и все. И на фоне вот именно серебристого платья мне очень нравилось, как это выглядит. И потом еще и букет этот стоял. Я с ним весь день моталась вот, там, по разным вот этим локациям, там, фотографиям, то есть в руках его теребила постоянно. И клала там на землю и так далее. И он потом еще у меня стоял, не знаю, недели две, мне кажется. Ну, то есть просто дома красивые цветы, они пахли. И, в общем, я ни разу не пожалела.
Слушай, возвращаясь опять к нашей теме вообще мечт.
Да, мечтаний, можно говорить.
Да, мечтаний. Чуть-чуть до свадьбы есть такое предложение руки и сердца. У тебя было когда-то, что мечтала? Знаешь, как некоторые девушки тоже. Я хочу в Париже. Башня, и он мне делает предложение, или я хочу, чтобы это было обязательно очень красиво, на крыше, колено, ну вот что-нибудь такое.
Наверное, у меня это было в момент прям совсем юности. Ну, то есть, опять же, там, не знаю, 15-16 лет. Мне хотелось, чтобы это было в красивом месте, но я не думала о какой-то конкретной локации, ну, потому что в том возрасте я еще в мире там ничего не видела. Вот, ни о чем таком, то есть в каком-то конкретном месте не думала. Я думала, чтобы это было... Меня волновало, на самом деле, больше факт того, чтобы мне понравилось кольцо, и чтобы я, знаешь, не сделала какую-нибудь гримасу, такая... Типа, что это?
Ну, то есть у тебя было в мечтах, как в американских фильмах, хотя сейчас в России, наверное, тоже тогда, что сначала обручальное кольцо... Ой, как-то...
Помолвочное.
Помолвочное, а потом обычное.
Да, они даже называются в категориях, в каталогах по-разному, эти кольца.
То есть здесь уже в России, ну, здесь в России, в Эстонии, ну, тоже это уже принято давно, да?
Да, да. Я, кстати, тогда, мне кажется, не знала об этом особо, там, в 15 лет.
Я как-то просто не думала. В фильмах просто, как да, раз фильмах это было, что абсолютно им кольцо обязательно дают.
Да, да. Вот, и в моем понимании это так и было. Я, кстати, знаю, что ну, в то время, там, где мы жили, ну, в России, просто ну, дарили кольцо, как бы, и потом с ним же и обручались некоторые.
Mm-hmm.
Ну, то есть как-то не было еще понимания, там, сколько колец должно быть. То есть кто как понимал, тот так и делал. Ничего там такого нет. Потом, в общем, мне уже, когда я стала повзрослее, уже когда начала встречаться с ну, молодыми людьми, не знаю, мальчики, парни там, кому сколько было, мне стала картинка там, самого предложения отошла на второй план, и я стала думать, наверное, о том, чтобы главное, чтобы этот не сделал, типа, знаешь, или наоборот. Короче, мне стало важнее совпадение человека с этим предложением. То есть я очень боялась, например, что со мной когда-нибудь, не знаю, с чего я этого боялась, то есть не было никаких предпосылок, я не встречалась ни с какими знаменитыми людьми, но что мне кто-нибудь сделает предложение на людях,
mm-hmm.
а я на самом деле не хочу замуж, например, за человека. Понимаешь, о чем я?
Да.
Я боялась, что у меня не будет варианта отказать. То есть о самом предложении-то я по факту не думала. Я думала только о факте,
mm-hmm.
что надо будет дать согласие, а вдруг я этого не захочу, я обижу кого-то, и, в общем, mm-hmm. вот как все это будет. Об этической стороне этого вопроса.
То есть, когда ты была в отношениях, ты про каждого этого парня думала, только не ты.
Нет, не так. Типа, попробуй сделать это в кафе. Только попробуй. Ну, то есть, да, мне не хотелось, чтобы это было как-то вот, наоборот, прилюдно. Как-то мне не казалось это романтично. Я видела еще уже там какие-то видео, там, знаешь, с публичными совсем уж там какими-то вещами, типа там флешмобы какие-то, и меня это просто бросало в ужас. Я думала, господи, это же какая-то ужасная хрень. А еще как-то, мне было уже лет 17, мне кажется, я в классе в 10 или 11 училась, мы выступали, танцевали на каком-то празднике в городе, типа Масленица или что-то в этом роде, и это было такое колхозновато. Простите, конечно, меня, те, кто живут на родине, в моем городе. Но это было колхозноватое мероприятие. Такое вот с переодетыми, там, в старые костюмы, взрослыми людьми, вот какие-то там сценки странные, там, плакаты нарисованные другие. Ну, в общем, там были танцы, и потом был такой массовый танец, действительно, как флешмоб, там все желающие могли присоединиться, и потом один из присоединившихся людей, там все расступили в сторону, то есть это было как-то запланировано, я со стороны наблюдала. И он своей там девушке, которая рядом стояла, сделал, в общем, предложение. То есть колечко ей это предложил. И я думала, господи, не дай бог, я бы была на ее месте. Это Масленица, вот это, там, знаешь, какие-то грязноватые сугробы снега, люди какие-то странные, вот эти все танцы непонятные, кто-то уже под шофе там с утра. В общем, вот этого я боялась больше. Об этом я думала больше, чем вообще о самом желании выйти замуж.
Это как у меня страхи свадьбы, да, это страхи предложения.
Типа того. Типа того.
Смешно.
Да, ну все нормально сложилось. На самом деле, все было хорошо. Еще я хотела бы проговорить про спекуляции на свадьбах. Как раз ты говоришь про то, почему цветы так стоят дорого. Мне кажется, потому что людям хотят не оставить выбора и навязать эту моду. И заставить их платить еще больше, чем они хотят.
Ну да, ну как бы у тебя свадьба раз в жизни в идеале. Угу. Тогда уж заплати за букет не 10 рублей, а 1000 рублей.
Да, и это касается даже каких-то мелочей, мне кажется. То есть, условно, ты можешь купить туфли, не знаю, там, за 100 евро обычные, но если они идут в категории там свадебные или в свадебном салоне продаются, мне кажется, те же самые туфли будут стоить все там 300,
а то обычно еще я помню как-то так, что обычно свадебная обувь очень убогая. Почему-то вот так мне помнится, что какие-то вот эти туфли белые очень странные всегда. Я вспомнила, мы как-то шли после универа в общагу, проходили какой-то салон, свадебный салон. Причем я шла с двумя девочками, с которыми я не особо общалась. Я не знаю, почему мы шли вместе. И одна из них говорит, а они были, по-моему, подружки вдвоем.
Uh-huh.
И они говорят, давайте зайдем в свадебный салон. Я не понимаю, что происходит, говорю, давайте зайдем. И она подходит и начинает рассказывать девушке, консультанту, uh-huh. что у нее свадьба, что она ищет платье. И мы там остались, и она начала мерить свадебные платья. И они мне... Я говорю, вы что делаете?
Заштрафуют, да. Арестуют.
Да. Они мне такие, а мы любим так делать. Ну, типа, приходишь, рассказываешь. Они там придумали какие-то истории.
Класс.
Это прикольно, но тогда мне казалось так дико. Я вообще не понимала, что я здесь делаю. Но потом, когда мы уже туда ушли, я ими восхитилась. И я мечтала когда-нибудь так сделать. Ну, мечтала пару недель. Потом я забыла, потому что это, наверное, странно все-таки. Но... Просто как бы ты реально можешь быть кем угодно. Ты uh-huh. пришел в свадебный салон, допустим, ты хочешь платье надеть, хочешь замуж, ну нет у тебя никого, ну иди ты просто...
Вспомнила Фиби вот. С Моникой из «Друзей», вот, помнишь, вот, когда да. они платье в аренду взяли?
Вот, и здесь то же самое. Ну, это такой экспириенс интересный.
Любопытно. Ну, они, наверное, очень хотели замуж, наверное. Да, с самого детства, если они даже историю придумали, чтобы платье мерить.
Mm-hmm.
Это мне недавно просто встретилась сторис у девочки знакомой, и она собирается ей... Ой, мне кажется, еще в прошлом году сделал парень предложение, но они такие, то есть мы так живут вместе, и они такие, ну, некуда торопиться, давай до лет подождем. У них чуть больше года получается. В запасе было, и они вот сейчас, ну, зимой, решили, что пора бы им записаться там куда-то, не знаю, куда, в ЗАГС, наверное, на регистрацию. А, фотограф, про фотографа речь была, прошу прощения. И они хотели попасть к тому, которого выбрали, а к нему уже не попасть, потому что, ну, как бы полгода вперед, как бы вообще-то все фотографы уже разобраны, им сказали, вы что, ребята, это Питер. И они немного в шоке, что ну, за полгода уже все разобрано. И это тоже как будто бы кажется странным. Мне это напомнило, знаешь, очереди в поликлинику, когда люди приходят там за 2 часа до открытия и стоят, чтобы быть первым, когда откроется. И таким образом очередь еще больше образовывается за те 2 часа, пока еще никто даже не работает. Вот, это, не знаю, какой-то искусственный спрос. Как будто бы.
Не, ну, мне кажется, нет. Там люди сами решают прийти раньше. Здесь ты сам не решаешь, ты хочешь этого именно профессионального фотографа.
Да.
На него и спрос. Это нормально.
За полгода? Ну, то есть, мне кажется, ненормальным за полгода планировать какие-то мероприятия, даже свадьбу.
Я думаю, что свадьба как раз планируется, как минимум даже роспись за сколько-то месяцев в стандарте, если ты должен.
30 дней.
Да, за 1 месяц.
Не, ну ты можешь раньше подать, но не позднее, чем 30 дней. Но mm-hmm. я знаю, что в некоторых... Вот, кстати, в дворец бракосочетания номер 1 мы как-то очень удачно туда попали тогда, именно когда мы хотели. И нам даже провели торжественную церемонию, хотя мы платили... Ну, точнее, мы не платили. Мы только пошлину заплатили за обычную, ну, гражданская, напомню, называется церемония, когда ты просто, знаешь, подписываешь документы в кабинете и уходишь за женат и замужем. А нам провели торжественную церемонию, потому что, как нам сказала девушка-регистратор, это же вообще-то вам не какой-то ЗАГС, это дворец бракосочетания номер 1. И да, в общем, все было приятно, но я знаю, что люди именно в этот ЗАГС пытаются попасть там чуть ли не за год.
Ну вот.
То есть подают туда заявление. Но я думаю, что у них еще просто принципиально дату какую-нибудь конкретную поймать. А у нас не было такой цели, поэтому мы как-то удачно попали.
Я к тому, что вот опять возвращаясь к планам, да, планировать ничего не нужно. Но фотографа, пожалуйста, найми за полгода вперед. Да. И свадьбу
спланируй. И дату нормальную, пожалуйста, да. Выбери там. Не 15-11 какой-нибудь там год, а вообще-то там 20-02-22. Даже если жениха еще нет, запланируй на красивую дату себе. В общем, мне кажется, это какой-то культ во многом у нас. Сформированные какими-то не всегда понятными традициями.
Это с детства, опять же, это все фильмы, мне кажется, отсюда идет.
Ну да,
потом,
культура такая.
В принципе, да, культура, никуда от этого не деться. Но это отходит постепенно, хотя, может, и нет. Знаешь, иногда мне кажется, да, вообще никто уже там, не знаю, грубо говоря, например, ты никто сейчас мясо не ест, а по факту все так же едят, и продолжают есть. Просто ты не ешь, и поэтому ты обращаешь внимание на тех, кто не ест. Понимаешь, да, суть?
Да.
И то же самое. Может быть, нам кажется, что уже нет этого, что люди уже не делают таких грандиозных свадеб. А по
просто
факту...
потому, что среди наших знакомых таких нет.
Да.
Согласна, может быть. Но то есть я просто, когда встречаю, то каких-то знакомых так удивляюсь, думаю, о, где-то там вижу в Инстаграме, например, кому. Но есть традиции, которые, например, нельзя попереть, да, в каких-то национальных традициях. Говорю там, не знаю, какая-нибудь армянская, сирийская, татарская свадьба, они же подразумевают определенные только традиции. Там нет у тебя варианта сказать, я не хочу такую свадьбу.
Mm-hmm.
Там вообще-то давай-ка как положено, а вот не вот эти вот капризы. Но это, может, тоже в какой-то степени правильно, сложно сказать. Но мне кажется, что традиции должны меняться со временем. Ну, в ногу со временем, точнее. Вот.
Согласна.
В общем, планируйте свадьбу как хотите, не дайте себя обмануть.
А вообще мечтайте.
Мечтайте,
но не планируйте. В общем, такое себе. Советчики мы, конечно.
В общем, делайте, как хотите, на самом деле.
Каждый подкаст мы заканчиваем, каждый выпуск мы заканчиваем тем, делать, как хотите. Ну, почему потому, что бы это и нет? Правда.
А мне кажется, нам надо это в описание внести.
Да.
В конце концов, делайте, как хотите.
Надеемся, что какой-то наш опыт помогает делать какие-то выводы.
Ну, или хотя бы вы посмеетесь вместе с нами.
Хорошего дня.
Пока-пока.